Он Бог, творящий чудеса. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу, мы имеем еще один день, один вечер, время, когда мы вместе можем собираться для того, чтобы прославлять нашего Господа, слышать Слово Божье, укрепляться в вере, назидать себя самих, назидать друг друга. Это прекрасное время. Когда я был маленьким мальчиком, так получилось, что я очень часто оставался дома в силу того, что у моих родителей был еще один младший меня ребенок, и мне нужно было находиться с ним. Он имел инвалидность, и поэтому родители уходили на служение, а я оставался дома с ним. И для того, чтобы у нас телевизора не было, и вот все это время мне что-то нужно было чем-то заниматься. И мой отец любил покупать мне литературу, книги. И такая была серия «Зов веры», может быть, кто-то из вас знает. И там была интересная история о миссионерах. Целая книга была посвящена, там небольшие книги, они были посвящены миссионерам, которые двигались куда-то в Африку, в Китай, на какие-то дальние просто места, до которых не доходило Евангелие до этого момента. И я всегда смотрел и думал, вот, ну, прям очень хочется быть похожим на них. Герои веры для меня были такие, которые оставляли все, и они двигались с какой-то, может быть, гуманитарной миссией, может быть, где-то медицинские центры строили, где-то книгопечатание развивалось, и это способствовало развитию как внутри самой страны, так и проповеди Евангелия, распространению книгопечатания Библии. И когда позже я читал уже другие книги, то была такая, знаете, большая книга, толстая, называлась «Герои веры». И там тоже достаточно много историй было связано с теми людьми, которые по-настоящему внесли огромный вклад в развитие Евангелия, распространение Евангелия на этой земле. Когда я читаю Библию, то я вижу одну из таких самых больших для меня глав, перечислений о героях веры. Это послание апостола Павла к евреям, 11 глава. Думаю, что вы все ее знаете. И там, это называется глава героев веры, там рассказывается о вере многих людей, о которых мы читаем в Библии целые истории, но они очень кратко и в сжатой форме переданы в поколение или наследие нам, как пример того, как нам нужно брать пример с них, и для того, чтобы наша жизнь, она могла выстраиваться подобным образом, беря с них пример. И вот я думаю, что это послание или эта глава, она не заканчивается, вот, исходя из того, что мы сегодня можем наблюдать на протяжении 20 и более веков, мы можем наблюдать о тех людях, которые пронесли Евангелие по многим континентам. Результатом их труда являемся мы сегодня с вами. Я думаю, что эта глава, она продолжает писаться. Просто апостол, который писал эту книгу, он написал такие слова, что не достает мне времени, и думаю, что места в том числе не достает, потому что это был бы большой-большой текст, который бы мы читали, и он бы не вмещался в нашу сумку, чтобы носить ежедневно. Поэтому апостол Павел, он перечисляет. И вот, например, в 11 главе послания к евреям он говорит так, 32 стих, и он говорит: «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями перепиливыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Достаточно сложный текст, и я думаю, что когда мы читаем его, мы можем рассуждать на нем долгое время. Но у меня не так много времени, и я хочу буквально напомнить каждому из нас вот о таком герое, о котором здесь написано. «Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне, Ифае, Давиде и Самуиле». Думаю, что с Гидеоном все в порядке. Это очень хорошее в памяти у нас о человеке, который молол на своем гумне муку, и ангел Господень пришел к нему и сказал: «С тобою, Господь, муж сильный». Да? И он говорит: «Как же так со мной, муж, как же я такой вот муж сильный, и как со нами, с Израилем Господь?» И дальше мы видим о том, как Господь дал ему миссию для того, чтобы освободить свой народ от плена или от набегов, которые тогда были. А следующее, Самсон, думаю, тоже все помнят этого, как говорят в Украине, потужный мужик, сильного мужчину, да, который на своих плечах вынес целые ворота города. Это был сильный мужчина. Это был человек, который мог голыми руками пойти на льва, на молодого льва. Думаю, что для многих там специальное уточнение есть о том, что это молодой был лев, и что это были сделано это голыми руками, потому что мои дети, они очень часто говорят: вот если бы у меня был автомат, я бы тогда тоже все сделал. Вот. Но у Самсона не было автомата. Вот. И некоторые говорят: ну там, наверное, был такой лев, что ногой пхни его, и он упадет уже. Вот. Но там специальное уточнение, что Дух Божий сошел на Самсона, и там был молодой лев, и он голыми руками растерзал его. Говорится о силе Божьей. Следующее о Давиде, конечно же, мы все знаем. Самуил, также великий пророк Божий, мы знаем. Ну вот две личности, о которых здесь написано, Варак и Ифай. Ну, у меня нет времени, чтобы говорить о Ифае, может быть, как-нибудь в следующий раз. Но вот есть такой пророк, герой, Варак. Очень интересная история, которая связана с ними. Я бы хотел буквально некоторое время прочитать с вами, для того, чтобы напомнить ее и порассуждать. Книга Судей, 4 глава, 6 стиха и буквально чуть-чуть ниже. Но вначале мы видим о том, что были... что после Иисуса Навина народ израильский развратился, и мы видим о том, что Бог начал предавать их в руки около народов, которые окружали их, города, которые начали овладевать ими, и мы видим, уже два судьи было перед этим, и вот третья судья, это была Девора, женщина, пророчица. Вот. И она была в одном месте, под пальмой сидела, и к ней приходили люди для того, чтобы получать ответы на свои вопросы какие-то. И в это время как раз-таки угнетение было. Мы видим, вот буквально чуть-чуть выше, мы видим о том, что царь Ханаанский Иовин, он вместе со своим военачальником, он как раз-таки осуществлял вот эти набеги на Израиль, и Бог захотел избавить народ израильский от вот этих вот набегов, и он через Девору призывает Варака. 6 стих, здесь идет речь так. «Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему: повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Нефалимовых и из сынов Завулоновых, а я приведу к тебе, к потоку Кисону, Сисару, военачальника Иовинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобой, только не тебе уже будет слава на семь пути, в которые ты идешь, но в руки женщины предаст Господь Сисару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Вот такая вот история, которая произошла с Вараком. Я думаю, что Варак был достаточно сильным мужчиной, который способен был к войне, потому что иначе вряд ли бы Девора его позвала, если бы он не понимал, что такое вообще война. И вот смысл заключается истории этой в том, что Девора, она имеет откровение для того человека, которого она позвала, это Варак. И она говорит: «Приди, возьми 10 тысяч человек, взойди на гору Фавор, и я приведу к тебе человека, Сисару, с 900 колесниц». Это достаточно сильное войско, это очень хорошее обмундирование, которое было в противники. И я думаю, что Варак очень хорошо это все понимал. На протяжении нескольких лет, которое было притеснение, я думаю, что у него, как у любого человека, который находится в притеснении, созревал план вообще, как вырваться из рабства. Возможно, он имел какую-то воинскую закалку, может быть, какие-то набеги. Возможно, он представлял, как это будет, когда он поймает в ловушку это войско. Возможно, какую-то западню он устроит ему. Я думаю, что вот каждый мужчина, он все равно где-то понимает стратегию. Как можно одолеть врага? Как можно сделать, даже если ты немного слабее, ты понимаешь, что есть эффект внезапности и эффект скорости и так далее. И ты понимаешь, что можно где-то хитростью какой-то одолеть. Можно какой-то придумать план, который поможет тебе. Даже если у тебя числом ты меньше, но ты можешь больших одолеть. Мы видим, как это Гедеон сделал среди ночи, когда факелы были разбиты, когда такой эффект неожиданности, и когда сравнительно маленькое количество людей одолело такое войско с Божьей силой, но эффект какой произвело? Шум, гам, внезапность, растерянность войска Моавитского, и вот они просто бегут. Они уничтожают друг друга, потому что не знают, кто враг, а кто твой союзник. Но здесь происходит то, что Девора, она говорит, подняться на гору Фавор. Это, ну, небольшая гора, приблизительно 588 метров над уровнем моря. Это небольшие горы. То есть это не гора, которая простирается, знаете, на несколько километров там, в длину, в ширину и в высоту. Это небольшая гора. И 900 колесниц очень легко могли окружить ее. И постоянно курсировать вокруг нее. Это слабая стратегия вообще-то. Подняться на гору и ожидать, когда же Сисара туда приведет войско. Это не эффект внезапности. Я думаю, Варак это понимал. Он понимал, что сколько времени вообще мне нужно будет на горе Фавор находиться. Это значит, мне нужна провизия. Это значит, мне нужно какое-то вообще снаряжение туда. Как сверху нападать на эти колесницы? Поток Кисон, который находился на том месте, приблизительно он был около километров 70, впадал в залив Хайфа и Средиземное море. И в то время, по большей части вообще в году, он был пересыхал, эта речка. Она пересыхала. И вот здесь нету какого-то тоже стратегического значения. Если бы вода была, если бы можно было как-то с этим использовать ее для того, чтобы победить против Сисары, против военачальника. И я думаю, что Варак это все прекрасно понимал. Он посмотрел на план Деворы, и он подумал, да, она, конечно, пророчится, все хорошо. 10 тысяч человек, которые взять, это тоже неплохо. Но есть место, но нету времени, когда это делать. И он говорит, если ты пойдешь со мною, то тогда я пойду. А если ты не пойдешь со мною, то я не пойду. Интересно, что он понимал, что этот план, он заведомо проигрышный. И он сказал, если я выведу 10 тысяч человек для войны, если я потерплю поражение, то ну кто будет виноват со мной? Судья. Она же сказала, я сделал просто. Но он понимал также, что если она пойдет, то у него есть основания для того, чтобы ожидать слова от Господа. И он, находясь там, он понимал, что ему необходимо Девора вместе с ним. Потому что у него есть место, у него есть план, что делать, но нету времени, когда. Когда Бог приведет туда Сисару? Когда нужно будет спуститься с горы Фавор? У нее нет этого времени. И вот он берет с собой Девору, она идет с ним. И когда они там на горе, когда Бог привел к этой горе Сисару, военачальника, все, что Девора говорит, ныне пришло это время, сейчас. Сейчас. Сейчас тебе нужно сойти с горы Фавор для того, чтобы одолеть Сисару. Мы в этой истории или в этой главе мы не видим, как произошла эта победа, мы только знаем, что эта победа осуществилась. Но потом дальше есть песнь Деворы, там, где она воспела благодарность Богу. И мы видим о том, что и исследователи говорят о том, что, скорее всего, пошел великий дождь, очень большой дождь. И поток, который там находился, поток Кисон, он разлился. И произошло то, что эти 900 колесниц, они просто погрязли, как в болоте. И они были бесполезны, это оружие было бесполезно. И поэтому Варак смог одолеть их с Божьей помощью. Варак, когда получил откровение от Господа, он знал место, он знал план, но не знал, когда ему нужно это сделать. Следующее, о чем, что произошло. Девора говорит о том, что ему нужно взять 10 тысяч человек. 10 тысяч человек – это намного больше, чем сейчас здесь нас есть. Намного больше. Это хорошая армия, это не отряд даже, как был у Гидеона. Это хорошая армия. 10 тысяч человек. И я думаю, что Варак в какой-то степени он понимал, что это неплохая армия для сражения. Почему не взять больше? Может быть, надо было бы взять больше. Но знаете, 10 тысяч человек, этого было недостаточно Вараку. Она сказала, возьми с собой 10 тысяч человек и иди. Он говорит, все хорошо, 10 тысяч человек неплохо, но мне нужна всего одна ты. Если только ты пойдешь со мной, тогда пойду. Если ты со мной не пойдешь, 10 тысяч бесполезны для меня. Говорит, если ты пойдешь со мной. Вараку не нужно было 10 тысяч человек, ему нужна была одна Девора. Знаете, я иногда думаю, когда Бог говорит ко мне слово или призывает к чему-то, и у меня есть план, что делать. Где-то пастор призывает, где-то служитель, где-то лидеры, епископа призывают к какому-то труду, к служению. Нужно выйти, делать. Библия нас призывает. Мы все помним великое поручение, которое записано в Евангелии от Матфея. И мы понимаем, что это призвание для нас есть. Для того, чтобы сражаться, для того, чтобы выступать, для того, чтобы побеждать. Но у меня возникает всегда вопрос, как это возник, наверное, у Варака. А где же моя Девора вообще? Я, конечно, готов идти, но вот кто пойдет со мной рядом? Кто пойдет со мной рядом? Кто станет моей опорой? Кто станет моей защитой? Кто будет в проломе вместе со мной? Вот и если пастор пойдет со мною, то я пойду тоже. Вот. Если этот пойдет со мной, то я пойду тоже. С другой стороны, я думаю, конечно, хорошо. Хорошо, когда пастор с тобой идет. Хорошо, когда служитель с тобой идет. Хорошо, когда кто-то за тебя молится. Но как прекрасно было бы, как мне кажется, я сейчас скажу такую мысль, которая может немножко резать будет слух. Но как прекрасно было бы, если бы Иисус был с нами. Да, я понимаю, что мы всегда говорим, Иисус с нами, Иисус в нас. Это аминь, это библейская истина. Но я говорю сейчас о живом Христе, о котором вот сняты фильмы, когда Он был среди живой, среди людей. Когда Он ходил среди, когда Он кормил людей, когда Он исцелял больных, слепых, хромых, когда исцелял от проказы, когда люди получали освобождение, буквально, когда Он прикасался к ним, когда Иисус воскрешал людей. Как здорово, если бы Он был среди нас. И мы сказали, Иисус, пойдем. У Тебя есть план для нас, пойдем вместе с Тобой. Вот. Здорово было бы, если бы у Него был какой-то план посещения церквей. Ну, я думаю, что у вас здесь побольше людей, поэтому он бы здесь подзадержался, может быть, на неделю, вот, в своем туре по городам Беларуси, по церквям. И он, была бы специальная комната, у вас здесь комнат много, и, думаю, самая большая комната бы, она была, вот, принадлежала бы ему, и он бы посещал ее. И каждый из нас по 10-15 минут заходил бы туда, все ему изливал, и он был бы с нами, он говорил, иди, давай, следуй за мной, или следуй, вот тебе план, давай. И ты говоришь, Иисус, пойдем со мной. Он говорит, да, конечно, пойдем с тобою. И мы заходим туда, куда мы заходим, там, где мы проигрываем, мы туда заходим вместе с Иисусом и одолеваем. Наши победы осуществляются. Я думаю, как бы было здорово. Я думаю, Варак, он, вот глядя на Девору, он говорил, если ты пойдешь со мной, то и я пойду. Если ты, Господь, пойдешь, если ты, Иисус, пойдешь со мной, я тоже пойду. Я готов. Я готов. Я когда читал вот эти книги, я говорил, Господь, если ты будешь со мной, я готов в Африку, готов в Индию, готов в Китай, готов, я готов. Но если ты будешь со мною, но Иисус Христос умер, Иисус Христос воскрес. И сегодня написано, что Он сидит одесную Отца. Евангелие от Иоанна, 14 глава, говорит такие слова, которые, возможно, они не совсем понятны для нас. Но Он говорит так. 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите у Отца Моего во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я то сделаю. Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки». В другом месте Он говорит о том, что лучше, чтобы Я пошел. Господи, как лучше? Тебя же с нами не будет. Тебя не будет в нашей тайной комнате. Тебя не будет в посещении, в графике посещения. Тебя не будет. Как? Что нам делать? Как нам осуществить? Мы знаем Твой план для нас, мы знаем Твое обетование для нас. Но когда это осуществится? Когда? Когда будет время? Когда мне нужно стоять? Когда мне нужно молчать? Когда мне нужно идти? Когда мне нужно говорить? Я не знаю. Но Иисус говорит, лучше, чтобы я пошел. Более того, Он говорит, дела, которые Я совершу, вы сотворите. И что? И даже больше сих дел. Господи, как больше сих дел? Ты так много совершил. Ты чудеса совершил. Вино из воды вино превратил. Воду в вино превратил. Ты хлебы умножил, разломал, их стало большое количество. Как здорово, если бы наши церкви на время конференции запасались только 3 булочками, да, и там, не знаю, компотом каким-то, еще чем-то. И потом это в какой-то момент преломлялось и раздавалось большому количеству. Было бы здорово. Чудеса исцеления, чудеса освобождения, чудеса воскрешения. Дела, которые Я совершу, и вы сотворите, и даже больше сих дел. У меня нет времени для того, чтобы много говорить на эту тему, но я хочу сказать о том, что здесь написаны такие слова. «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя». О ком идет здесь речь? Я думаю, что знаете вы, и это истина, о которой мы говорим очень часто. Здесь речь идет о Духе Святом. И здесь в русском тексте говорится слово «утешитель». Это речь о Духе Святом. Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 26 стих говорит. Утешитель, Дух Святой. Здесь речь о Духе Святом. Греческое слово, которое здесь стоит, думаю, тоже все знаете. Утешитель, параклетос. Буквально это означает помощник, адвокат, ходатай, призванный быть рядом с нами, наш утешитель. И другое слово, которое стоит, оно говорит здесь, «и даст вам другого утешителя». Слово «другого» на русский язык, которое переведено, имеет вообще в греческом два слова. «Алос» и «хетерос». И слово «хетерос» это означает «другого». Вот здесь вот есть вот одна колонка, и она как используется как монитор, и вот есть другая колонка, как панорама используется. Эта колонка и есть другая колонка. Они отличаются, думаю, по мощности, по своим характеристикам, по своему дизайну они отличаются. Возможно, еще по каким-то системе подключения они отличаются. Они разные, они другие. Я есть вот такой, какой я есть. И есть брат мой, другой Руслан. Он другой, он выше меня. У него волос побольше, чем у меня. Вот. Он отличается от меня, он другой. Другой. И мы понимаем, что все люди разные, они другие. Хотя мы все люди, но мы другие. Но есть другое слово, которое говорит «алос». И вот здесь как раз оно употреблено. «Алос». Оно означает «такой же». Вот здесь две колонки. И, ну, как на мой визуальный взгляд, они одинаковые. У вас есть рядом стул. Если вы посмотрите на свой стул и на этот стул, он другой, но он точно такой же. Точно такой же. У него такие же параметры, такие же характеристики, такой же цвет, имеют такую же форму. Точно такой же. Он другой, но точно такой же. Писание говорит о том, что Иисус умолит своего Отца, и Он даст такого же, как кто? Как Он сам. И Иисус говорит, я такого же, как я сам. умолю, и Он даст, и Он будет с вами, утешителя. И здесь речь о Духе Святом. Это означает, что Дух Святой, который сегодня с нами, который является нам помощником, Он точно такой же. Он является нашим целителем, Он является нашим освободителем, Он является нашим помощником, Он тот, кто силен совершать чудеса. Аминь. Аминь. Он заботится о нас, как Иисус заботился о своих учениках. Он заботился о том, что им есть, Он заботился о том, что им пить, Он заботился о том, что им, как им налоги заплатить. Он заботился обо всем этом. И Иисус был рядом с ним, и ученикам ничего другого не надо. Однажды один из учеников говорит: «Господи, построим здесь 3 кущи. Все хорошо, вот ничего больше не надо. Тебе куща, Моисею или куща, а нам даже кущи не надо. С тобой хорошо и так». Знаете, как есть русская пословица: «С милым и рай в шалаше», да? Настолько, когда тебе хорошо, тебя не заботит другого. Иисус был с учениками. Он был их защитой, был опорой, был их просто учителем, который мог наставить на какие-то истины, который мог провести их жизненными, трудными жизненными обстоятельствами. Знаете, я смотрю на это все и думаю, что вот как Варак говорил: «Где моя Девора?», так я думаю, что очень часто Господь говорит: «Вот твоя Девора, вот твой Дух Святой, который рядом с тобою, который готов пойти с тобою». Это не символичная история, это не метафора, это не какой-то прообраз. Просто это история, когда я ощущаю себя точно так же, как это сделал бы Варак. Я ощутил бы себя одиноким. Знаете, есть много братьев и сестер. Может быть, 10 тысяч, может быть, 20 тысяч. Но мне не хватает всего одной личности, которая пойдет со мной. Это Дух Святой. Это Дух Святой. И я сейчас говорю не за эмоции. Я сейчас не говорю за святые мурашки, за какое-то там сверхощущение, когда мы находимся в собрании или поклоняемся Ему. Все это хорошо, эмоции. Но я говорю сегодня за личность, братья и сестры, которые рядом с нами. Знаете, моя квартира находится на 6-м этаже, и у меня во дворе прямо садик. И когда я остаюсь дома, я на балконе, у меня кабинет, и я могу смотреть, как мой ребенок идет на детскую площадку, выходит прямо из садика. И они идут на детскую площадку и там играют. И думаю, что многие из вас знают, как дети ходят в садике. Как? Парами они ходят. Да? Мой младший сын Даниил. И он такой интересный парень, он шустрее всех моих остальных сыновей, старше его. С каждым разом почему-то эта история усугубляется. Вот. И когда ему говорят «за руку», он со мной не всегда хочет идти за руку. Мне нужно немножко усилить свою позицию отцовскую и говорить: «Сынок, дай руку». Чуть-чуть так, знаете, настоять на своем, и он тогда... Вот. И он согласен. Но там в детском садике обязательно нужно взять за руку. И знаете, какую я картину наблюдаю? Мой сын берет за руку, и там девочка какая-то такая, знаете, очень упертая девочка. Потому что мой сын идет. И он там и птички поют, там и что-то еще. А она, знаете, держит его крепко за руку. И они идут к цели. А я смотрю, просто удивляюсь, и они дойдут до этой цели. Знаете, я хочу сегодня сказать о том, что Дух Святой точно так же с тобой, Он твоя пара. Знаешь, ты сегодня можешь... Без Него ты просто настолько... За птичками, за деньгами, за еще чем-то уйдешь. Ты не дойдешь до цели. Но Он твоя пара сегодня. Он та личность, с которой ты пройдешь. Марка 13 глава 7 по 13 стих написано о состоянии, которое будет в последнее время. Говорит о том, что будет глады, будут моры, будут землетрясения, будут гонения. И там идет речь о том, что Дух Святой, там говорит: не заботьтесь о том, что вам говорить в такие время, когда вас вызовут. Он говорит: Дух Святой скажет вам, что говорить, и Дух Святой наставит вас. Послушайте, Дух Святой, Он как раз для этого и дан, для того, чтобы помогать нам, для того, чтобы быть с нами рядом. Ты не обязан быть один, послушай. Ты не обязан, ты не оставлен. Дух Святой с тобою. Господь говорит: лучше, чтобы я пошел. Почему? Потому что если бы Иисус был, и у него был бы тур, и ты один раз в год попадал бы к нему в кабинет, и это бы было такое потрясающее время. Послушай, Дух Святой сегодня с тобой 24/7. Это же лучше. Лучше, когда эта личность с тобою рядом. Он для этого и пришел в самый критический момент. Он с тобою. Мы очень часто остаемся на этой горе Фавор. Да, есть такие песни на горе Фавор, там победные такие песни. Но нужно спуститься, потому что кто-то должен сказать: сейчас, это время твоего сражения, и я буду с тобой рядом. И это Дух Святой, который с тобой спускается, и ты с ним одолеваешь победу. Ценность познания Бога и отношения с Ним. Он рядом с тобой, твой помощник. Ты не оставлен, ты не одинок. Есть тот, кто с тобой рядом, он твой помощник, он твой ходатай, он твоя пара. Послушай, он твоя пара, он рядом с тобой. Он твой заступник, он твой утешитель. И это не про эмоции, это про личность, которая рядом с тобой. Ты не обязан проходить свой христианский путь один. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит вас. Если вы сегодня ощущаете свое внутреннее состояние, что вы оставлены, вы покинуты, вы не знаете, что делать, у Господа есть план для вас, и вы думаете, что вам придется одному с этим бороться, я хочу вас сегодня ободрить. С нами Дух Святой. Он наша пара. И сегодня держитесь крепко за Него. Имейте общение с Ним. И я верю, что с Ним мы преодолеем все, что Господь приготовил на нашем пути. Любые сражения, любые препятствия, которые бы мы не были. И как сегодня было сказано в самом начале служения, пусть бушуют штормы, пусть бушуют ураганы, но с нами в нашей лодке наш Господь. С нами Дух Святой. Аминь. Аминь. Пусть Господь благословит. Давайте встанем, помолимся.